Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Власть и мода в России. Первая цитата. «Прежде всего заметна была страсть к усам. Но теперь, по сделанным с прошедшего года от гражданского губернатора вследствие последовавшего о том высочайшего повеления внушению, усов никто не носит». Вторая цитата. «Мужчины, выросшие в 50-х и 60-х, приходят сегодня в отчаяние, пытаясь купить себе пару брюк. Все это бесформенное, избыточное, мешковатое барахло». Третья цитата. «Чистопольский завод «Восток» быстренько выпустил часы для левшей под названием «Кремлевские» с заводным колесиком слева, а не справа, как у обычных. Первый экземпляр был отправлен лично Путину. Остальные были раскуплены чиновниками, чтобы не отстать от жизни». Отказ от регламентации облика подданных – одно из несомненных доказательств завершения в России перехода от традиционного к современному обществу. «Власть и мода в России». Программа «Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 30 декабря 2001 года.
«Разница во времени». Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Прежде всего, заметна была страсть к усам. Но теперь, по сделанным с прошедшего года от гражданского губернатора вследствие последовавшего о том высочайшего повеления внушения, усов никто не носит.
Мужчины, выросшие в 50-х и 60-х, приходят сегодня в отчаяние, пытаясь купить себе пару брюк. Все это бесформенное, избыточное, мешковатое барахло.
Чистопольский завод «Восток» быстренько выпустил часы для левши под названием «Кремлевские» с заводным колесиком слева, а не справа, как у обычных. Первый экземпляр был отправлен лично Путину. А остальные были раскуплены чиновниками, чтобы не отстать от жизни.
Отказ от регламентации облика подданных – одно из несомненных доказательств завершения в России перехода от традиционного к современному обществу.
«Власть и мода в России». Программа «Разница во времени». Время ваше.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». «Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Те, кто слушают нашу программу более-менее регулярно, и те, кто знаком с ее текстами в интернете, знают, что темы «Разницы во времени» весьма разнообразны. Сопоставляя разные эпохи, мы говорим о политике и о хронологии, об исторических мифах и об архивных находках, о частной жизни и об общественной. Сегодня мы соединим несколько сюжетов, которых касались уже в предыдущих передачах. Поговорим о модах далекого и недавнего прошлого и опыте регламентации их властью в России давнего и недавнего прошлого. Тема, как вы понимаете, безбрежная, поэтому для нашей 40-минутной передачи мы ее ограничим, во-первых, предметом. Речь пойдет о модах, связанных с внешним обликом и одеждой. А во-вторых, введем и хронологические рамки, внутри которых рассмотрим явления, так сказать, пунктирно. Речь пойдет о некоторых эпизодах российского и советского прошлого с петровских времен до наших дней. Для затравки несколько документов. Первый – письмо начальника третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии графа Александра Христофоровича Бенкендорфа генерал-губернатору юго-западных губерний Дмитрию Гавриловичу Бибикову. Год 1838.
Секретно. Милостивый государь Дмитрий Гаврилович, доходит беспрерывно до моего сведения, что в Киевской, Подольской и особенно в Волынской губерниях молодые люди, упитанные духом вражды и недоброжелательства к правительству, и принимая все мысли, даже моды Западной Европы, отпустили себе бороды и испанские бородки. Хотя подобное себя уродование не заключает в себе вреда положительного, не менее того, не бесполезно было бы отклонить молодых людей от такого безобразия, не употребляя, однако же, для достижения сей цели мер строгих и каких-либо предписаний. А потому не изволите ли ваше превосходительство найти возможным приказать всем будочникам и другим нижним полицейским служителям отпустить такие бороды и для вернейшего успеха отпустить их в некотором карикатурном виде? Но в случае высочайшего проезда государя-императора через губернии, вам вверенные, полицейские служители должны быть немедленно обриты, дабы все видели, что такое уродование лица противно его величеству, и что было допущено единственно в насмешку безрассудным подражателям чужеземных странностей. Передавая вашему превосходительству мое на сей счет мнение, я сообщаю оное вам, милостивый государь, только вроде идеи, предоставляя, впрочем, вашему собственному рассуждению, может ли мысль сия с удобством быть приведена в действие и достигнет ли подобное распоряжение желаемой цели. Совершенным уважением и преданностью имеет честь быть, подписал граф Бенкендорф, верно, старший адъютант Вердеревский, 12 февраля 1838 года, Санкт-Петербург, его превосходительству Дмитрию Гавриловичу Бибикову.
Через 10 дней генерал-губернатор Бибиков ответствовал шефу жандармов.
Секретно. Милостивый государь граф Александр Христофорович, на секретное отношение вашего сиятельства от 12 сего же февраля имею честь уведомить, что со времени прибытия моего, наблюдая по всем частям за точным исполнением высочайших повелений, я удостоверился, что высочайшее воспрещение носить бороды «Жен-Франс» и испанские бородки строго исполняется, и в нарушении оного из живущих в Киеве никто не заметил. Что же касается до прочих мест, управляемых мною губерний, то я требую относительно наблюдения за исполнением высочайшей воли надлежащие сведения и по получению онных не оставлю уведомить вас, милостивый государь, о тех мерах, какие признаны будут мною за нужное согласно вашему мнению. С совершенным почтением и преданностью имею честь быть вашего сиятельства всепокорный слуга Дмитрий Бибиков».
Вскоре в Петербург из Киева последовал довесок к этому письму.
Милостивый государь, граф Александр Христофорович, в дополнение к отзыву 22 февраля, номер 217, имею честь уведомить ваше сиятельство, что в Подольской губернии одни только приезжие иностранцы встречаются иногда с бородками а-ля Жен-Франс, а тамошние жители их не носят. Прежде всего, там заметна была страсть к усам. Но теперь, по сделанным с прошедшего года от гражданского губернатора вследствие последовавшего о том высочайшего повеления внушением, и усов никто не носит. В Волынской же губернии некоторые из дворян носили подобные бороды, но после первого намека, сделанного житомирским военным и волынским гражданским губернатором губернскому предварителю дворянства о непристойности такой моды, дворяне в городе Житомире тотчас выбрили у себя усы и бороды, и сему примеру последуют, вероятно, и жители уездов. С истинным почтением и неограниченной преданностью честь имею быть вашего сиятельства всепокорнейший слуга. Дмитрий Бибиков.
То обстоятельство, что один из могущественнейших людей Российской империи, шеф корпуса жандармов и начальник третьего отделения, собственно, его императорского величества канцелярии, человек, вершивший судьбы миллионов, решавший серьезнейшие государственные дела, цензор Пушкина, наконец, не только усматривает проявление вольномыслия и недоброжелательства к правительству в бородках молодых провинциалов, но и придумывает иезуитские способы борьбы с этой заразой. А подчиненный ему генерал спешит донести о радикальном решении проблем усов и бород, у меня лично сегодня вызывает усмешку. Многое, конечно, изменилось, но чиновничья готовность рапортовать «буздельно» извечна. И вместе с тем и эти, да и другие документы и свидетельства по нашей сегодняшней теме порождают и массу вопросов, некоторые из которых я и рассчитываю задать моему собеседнику, изучающему трансформацию российской моды, историку Александру Куприянову. Александр Иванович, вот, скажем, с 30-х годов XIX века, в конце которых Бибиков переписывается с Бенкендорфом, и до 50-х годов XX века и позднее, когда преследовали за стиляжничество, боролись с длинными волосами, узкими брюками и так далее, власть с той или иной интенсивностью страсти и административной активности родила за соблюдением предписанных ею стандартов облика подданных, всячески его регламентировала и тому подобное. А почему? Почему для нее столь болезненно важны придуманные ею же нормы внешнего облика поднадзорного населения?
Это интересный вопрос. Он как бы распадается на некоторые хронологические грани. Потому что Россия до Петра I находилась целиком в рамках традиционного общества. После Петра начинается модернизация. В традиционном обществе одежда не знает моды. Одежда является символом, наиболее рельефным, маркирующим элементом, когда можно отделить одних подданных от других. И одежда для всех сословий общества строго регламентирована, но поддерживается она не столько законами, сколько обычаем, традицией. Хотя, вместе с тем, временами в традиционных обществах принимаются совершенно недвусмысленные законы, которые предписывают подданным, как они должны быть одеты. А другое дело то, что, естественно, процесс модернизации, который начался с Петра I, он не мог закончиться одним годом и даже одним столетием, а растянулся на большой хронологический этап. И в известном смысле завершился только где-то в середине 80-х годов, когда действительно наше общество в основных чертах стало приобретать те элементы современной культуры, которые говорят о том, что сейчас власть уже не заботится о том, как одеты их подданные. Она думает о том, есть ли им во что сейчас одеться.
Вопросу об отношении к одежде правителей последних двух десятилетий мы, я надеюсь, еще вернемся. А сейчас стоит познакомить слушателей с указом, отнюдь не первым, первого российского законодателя моды Петра I. Это указ 1701 года о ношении всякого чина людям немецкого платья и обуви и об употреблении в верховой езде немецких седел. Он предписывал:
«Всем служилым людям и всяких чинов людям московским и городовым жителям, и которые помещиковы и вотчинниковы, крестьяне, приезжие, живут в Москве для промыслов, кроме духовного чину, священников и диаконов и церковных причетников и пашенных крестьян, носить платье немецкое верхнее, саксонские и французские, а исподние камзолы и штаны, и сапоги, и башмаки и шапки немецкие, и ездить на немецких седлах. А женскому полу всех чинов и детям носить платье и шапки, и кунтыши, и исподние бастроги и юбки, и башмаки немецкие же. а русского платья, и черкесских кафтанов, и тулупов, и азямов, и штанов, и сапогов, и башмаков, и шапок отнюдь никому не носить, и на русских седлах не ездить, и мастеровым людям не делать, и в рядах не торговать».
Разница во времени. Мода и власть в России. У микрофона Владимир Тольц. Я вновь обращаюсь к историку, исследующему русскую моду, Александру Куприянову. Ну хорошо, для Петра I, предписывавшего подданным, исключая крестьян, принять европейский облик, носить немецкое платье и брить бороды, изменение внешнего облика являлось выражением модернизации общества. Для Бенкендорфа и Николая I испаньолки – признак проникновения в Россию западноевропейского вольномыслия. То есть власть не только рассматривала санкционированные ею нормативы облика и одежды подданных как средство социальной маркировки, но и придавала им и их нарушению некий политический смысл. Для советских вождей предвоенной поры их безгалстучи, толстовки, полувоенные френчи и сапоги – доказательства близости к народу, демократизма, бессеребряничества и верности вождю. Он ведь тоже в сапогах и френче. Для конца 40-х, начала 50-х борьба со стильными пиджаками и брюками – это битва с материализованным проникновением Запада в девственно податливые чуждому идейному влиянию сердца молодежи. Похоже, власть в России часто выступает в отношении моды с позиций консервативно-охранительных, подобных тем, которые на Западе многие века относительно флуктуаций моды занимала церковь. Можно вспомнить, к примеру, как во Франции монахи-картезианцы выступали против упразднения Людовиком XIV бород клинышком. Поясняя эту позицию ордена, Фернан Бродель, изучивший реакцию церкви на трансформацию моды во Франции, писал: «Церковь по самой своей натуре всегда испытывала отвращение к переменам. А единожды приняв, она их сохраняла и по истечении моды на них, в силу не менее очевидной логики». Конец цитаты. Но вот откуда такой консерватизм по отношению к моде у русской и советской, светской власти?
Мне кажется, в основе лежат те же самые механизмы. Это люди традиции, пусть другой традиции, но опирающиеся на такое же одинаковое восприятие мира, схожесть картины, скажем, русских революционеров и католического духовенства, на мой взгляд, она достаточно очевидна. И те, и другие считают, как должны одеваться, что должны думать подданные или, ну, паства, что, в общем, очень близкие понятия для тех и для других. Не случайно после революции партия стремилась занять место православной церкви в умах и сознаниях людей. И, как известно, в 20-е годы даже иногда устраивались в провинции карнавалы, где были такие случаи, когда из церковных икон выбивали образа и вставляли туда портреты Маркса, Энгельса. Ходили с этими портретами по деревням и городам, устраивая такие антирелигиозные карнавалы. Так вот, надо отметить, конечно, что одежда и отношение власти к одежде в послепетровскую эпоху пережили несколько этапов, когда менялось как бы отношение власти к этой одежде и к тому, как должны выглядеть подданные. Если первые революционные годы утвердился так называемый военный стиль, то есть это была униформа, то дальше эта униформа уходит только со смертью Сталина. И в известном смысле выражение о том, что мы вышли все из сталинской шинели, оно, конечно, опирается на другой образ, потому что Сталин тоже вышел из шинели, если хотите, из мундира Петра I, с его идеей великодержавности, с его идеей империи. Все это ему было близко, и отсюда стремление подражать после первых революционных лет, когда отрицание старого мира пришло, как раз воссозданию имперских традиций в России. Отсюда вводится форма, мундиры, вначале в отдельных наркоматах, таких как наркомат транспорта, прокуратуре, затем граждане, которые служили в других учреждениях, как истинные советские чиновники, они стремились к тому, чтобы и в их учреждениях также были введены обязательные мундиры, которые бы четко каждому гражданину, а уж тем более служащему данного ведомства, давали бы знать, с кем они имеют дело. Советский чиновник мало чем отличался от чиновника Николаевского времени или времени Александра I, когда чиновники делали проекты, предписывающие всем дворянам, чиновникам, а также купцам и мещанам носить на гражданской одежде знаки отличия, которые бы свидетельствовали, что вот это не просто человек в хорошо сшитом фраке, но это всего-навсего губернский секретарь. А вот этот человек, который одет гораздо более скромно, он является действительным статским советником, дабы на улицах не происходили инциденты, когда младшие оскорбляют старших.
Процитировав расхожую ныне по российским СМИ фразу о сталинской шинели, вы напомнили мне ее первоисточник. Все мы вышли из гоголевской шинели. Если следовать логике ваших рассуждений, выходит, что Иосиф Виссарионович – прямой наследник Акакия Акакиевича.
Нет. Как раз я помню эту фразу и совсем не использовал этот образ, хотя он у меня сидел в подсознании. Как раз Сталин – наследник не гоголевской традиции отношений, а Сталин – наследник традиции отношений Петра к своим подданным. И тут я бы хотел привести очень показательный факт. Строго говоря, первым стилистом в России был именно Петр Великий. 4 января 1700 года он издает указ о ношении платья на манер венгерского, предписывающий всем людям носить платье, венгерские кафтаны верхние длиной по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием. И то платье, кто успеет сделать, носить с Богоявленнего дня, нынешнего 1700 года. А кто к тому дни сделать не успеет, и тем делать и носить, кончая с нынешней сырной недели. Вот буквально подданным была отведена какая-то неделя на изготовление нового платья. Но уж тем, кто не успеет, там допускалось в течение 2 месяцев, условно говоря, приготовиться к ношению этого платья. Так проходит всего год с небольшим, и Петр I издает новый указ о ношении всякого чина людям немецкого платья и обуви.
Беседа с историком Александром Куприяновым об отношениях власти и моды в России и новые документы по этой теме прозвучат в программе «Разница во времени».
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающаяся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Власть и мода в России. Мода обычно определяется как нечто непродолжительное, непрочное, быстро приходящее, поверхностное и внешнее. Но для некоторых поколений россиян она оказалась фактором куда более существенным. Это относится, например, к стилягам. И критики стиляжничества, и апологеты рассматривали явление как симптом вестернизации СССР. Первые стиляги появились еще в конце 40-х. В начале 50-х они стали предметом достаточно широкого общественного обсуждения и осуждения, инспирированного властью. Трудно себе представить что-либо более уродливое, чем жизнь молодых людей, которых называют стилягами. Стилягу вы узнаете по особому стилю разговора, манерам, кричащим костюмам, нагловатому взгляду. При встрече с вами стиляга изящным жестом поправит ослепительно пестрый галстук, невзначай щегольнет оригинальным перстнем. Чтобы окончательно ошеломить вас, он из коробки от заграничных сигарет вытащит самую обыкновенную сигарету «Дукат» и, доверительно склонив к вам голову, с набриолиненными волосами произнесет: «Потрясная вещь!» Стиляги-девушки носят платья до неприличия, обтягивающие фигуру, юбку с разрезом, на губах яркая краска, при этом на ногах римские сандалеты, прически во вкусе модных иностранных киноактрис. «Власть и мода в России. Разница во времени». Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 30 декабря 2001 года.
Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Я продолжаю свою беседу с историком Александром Куприяновым об отношениях власти и моды в России. Александр Иванович, я заметил, что, обсуждая нашу тему, мы сосредоточились в основном на власти. Но в предмете, так обозначенном, власти и моды, есть и другая сторона, носители, иногда, если угодно, жертвы моды, исполнители и нарушители предписаний начальства. Хорошо, Петр вводит венгерскую и немецкую моду. А что подданные? Как на протяжении веков реагировал народ на начальственную регламентацию его платья и внешнего вида?
Это очень интересный и хороший вопрос. И, конечно, власть – это власть, а реакция общества на действия власти, она, с моей точки зрения, гораздо более любопытна, более интересна. Потому что вот именно поступки людей по отношению к решениям власти и определяют меру того, насколько человек чувствует себя индивидом. При Петре Первом никакого индивидуального выбора не было. Точнее, он все-таки был. Потому что значительная часть людей, это прежде всего старообрядцы, они не приняли петровскую реформу. Они предпочитали ходить в старом платье, носить бороды и не стричь волосы. Для этого им приходилось идти на определенные жертвы. В частности, за нарушение предписаний о бритье бород накладывался штраф. Более интересно в этом отношении городское население первой половины XIX века. С одной стороны, произошел после петровское время резкий раскол на две России, образованную и необразованную Россию, благородную и подлую. И рельефнее всего он выражался именно в одежде. Но Екатерина II двумя указами 1762 и 1764 годов она отменила раскольникам преследование за бороды и позволила им носить так называемое неуказное платье. После этого люди, горожане, оказались предоставлены собственному выбору. Они уже могли носить при бороде определенную одежду, которая была модной в обществе. Но могли ли они это делать? Здесь как раз и встает проблема индивидуального уже выбора. Так вот, не так все просто было и для, прежде всего, дворян. Для тех, кто служил при дворе, они были служащими. Они целиком зависели от воли монарха. Все наряды, все одежды регламентировались, предписывались, и нарушить их было совершенно немыслимо. У дворян, даже проживавших не в усадьбах, а в городах, появилось больше свободы. Но рамки этой свободы, они были достаточно ограниченными. Вот приведу один очень любопытный, с моей точки зрения, и очень показательный казус. Летом 830 года полиция задержала в Москве бедно одетого молодого мужчину 29 лет с длинной отпущенной бородой. Это был отставной капитан-лейтенант Кадьян. Его приняли за самозванца, потому что еще с указов Петра I отставные военные должны были брить бороды. Эти указы, подтвержденные его женой Екатериной I, кстати, никто не отменял. И когда полиция увидела дворянина, отставного военного моряка, находящегося в таком облике, то его принимают за бродягу и самозванца, похитившего чужие документы. Следствие подтверждает его личность. И когда на допросе полицейские чиновники спрашивают, Почему же он не носит одежду, соответствующую чину и званию? И почему особливо вы не бреете бороды? На что он ответил, что специально, отправляясь из Херсона в Москву, он оставил свою обычную одежду и взял грубую и неценную одежду. Для того, чтобы, сблизившись с бедностью и нищетой, не стыдиться того, что не постыдно есть. То есть он несколько раньше, чем славянофилы, пытался обрести новую социальную идентичность, более широкую идентичность, слиться с народом, отказаться от того традиционного в дворянской среде платья, которое пришло в Россию, как известно, с Запада. Он хотел стать русским человеком и говорит о цели своего путешествия – познание России и знакомство с добрым народом русским.
Ну вот вы упомянули о этой интенции у славянофилов, всем же известен этот очень хрестоматийный пример, что одевшихся в, по их понятиям, в русское национальное платье славянофилов принимали за персов. Значит, представления в народе уже изменились весьма к тому времени.
Совершенно верно. Одежда, конечно, в то время, когда славянофилы пытались конструировать новую социальную идентичность, она претерпела некоторые изменения, раз. Во-вторых, славянофилы подошли к этому более обстоятельно, чем Степан Катьян, которого как раз и приняли за простолюдина. Они-то употребляли более дорогие материи, они пытались вернуться к первоосновам русского платья, а одежда уже несколько модернизировалась под влиянием Петровской реформы. Отсюда и то, что на улицах народ их принимал за персиян, как ехидно записал Вяземский в своих записных книжках.
Регламентирующие интенции власти в отношении моды, их цели и смысл более-менее ясны. Но что означала мода для модников, чье поведение и облик власть на протяжении веков пыталась регулировать? И вот тут еще один разворот нашей сегодняшней темы. Носителями моды, если так можно выразиться, и уж, несомненно, носителями платья, являлись и ее высочайшие чиновные регламентаторы, представители власти. Ясно, что их вкусы и представления, как должно, влияли на моду, на внешний вид, на внешний облик нации, если угодно. С другой стороны, по мере сближения эстетических установок этого слоя со вкусами и представлениями о красивом и должном их подданных, это особенно заметно в советский период истории, на внешнем облике власти все больше сказываются эти простонародные вкусы и установки.
Дело в том, что власть, первые люди в государстве, будь то государь-император, императрица или генеральный секретарь, они, безусловно, своими манерами, своим стилем, своими вкусами влияли на одежду тех людей, которые окружают в первую очередь. Более того, совершенно отчетливо прослеживается тенденция. Чем ближе человек находится к власти, тем больше он должен считаться с вкусами правителей. Это можно проследить на всей истории моды, начиная с Петра I. Но тенденция, которая прослеживается в одежде и в отношении власти к одежде, направлена на все-таки постепенную либерализацию под влиянием общественных настроений, под влиянием критического восприятия в обществе тех или иных распоряжений, власть вынуждена была как-то с этим считаться. Но в советское время происходит новый возврат к жесткой традиции и жесткой регламентации. Потому что было совершенно немыслимо, чтобы государственный чиновник, даже в эпоху Горбачева, мог себе позволить явиться на службу без костюма, без галстука. Это была официальная одежда. Она, конечно, уже учитывала международные традиции, международные тенденции. А что же касается сталинской эпохи, то там, как таковых, формальных предписаний вообще никаких не было. Но чиновники понимали, что следует одеваться, как одевается хозяин.
Чтобы завершить этот сюжет об одеяниях и модах власть придержащих, пару слов о внешнем облике и одеяниях нынешней власти. Мода советского, а затем и российского начальства по мере процесса, именуемого разрядкой международной напряженности, все более вестернизировалась и постепенно утратила национально-коммунистический аромат. Провинциалы, попадая в столичную обойму, вскоре расставались со своими отечественного самошвея пиджаками и пестрыми галстуками и облачались в товары сотой секции ГУМа, произведения кремлевского спецпошива и мастеров швейного дела из братских социалистических стран. Со времени брежневского детанта они, следуя элегантным склонностям Леонида Ильича, пристрастились к костюмам западного производства. С тех пор и по сей день их облик – арена состязаний западных кутюрье. Причем одежда и аксессуары представителей нынешней правящей элиты, как правило, отражают постоянный рост благосостояния этого тонкого слоя российского общества и их стабильное стремление не отстать от моды мировой. Когда по телевидению показывают, как у премьера Касьянова берет в Большом театре интервью известный своей фронтовитостью телеведущий Леонид Парфенов, трудно решить, кто кого моднее. Конечно, на протяжении последних 10-15 лет мы могли наблюдать и непродолжительное отступление от этой генеральной линии. Экстравагантный клетчатый пиджак Собчака, в котором он выступал перед народными депутатами, зримо знаменовал начало демократизации моды власти. Апогеем этого недолгого отступления явилось послепутчевое разностилье недорогих одеяний новобранцев элиты демократического разлива. Но генеральная линия развития моды власти вскоре взяла свое. Возвращаясь из участившихся зарубежных поездок, народные избранники и прочие начальники привозили теперь не только благие вести об обещанных Международным валютным фондом кредитах, но и купленные в Хермере костюмы Хуго Босс, рубашки от Ямамото и галстуки Армани, в которых уже наряжены были новые законодатели моды – олигархи. К тому времени, как Путин обзавелся для визита в Букингемский дворец фраком, оцененным российскими журналистками в $5000, на приемах в Москве в этой спецодежде кто только из представителей новой элиты не щеголял. Что осталось неизменным у модников власти, так это страсть подражать первым лицам. Когда люди свиты заметили, что тот же Путин носит свои дорогие швейцарские часы Патек Филипп на правой руке, Чистопольский завод «Восток», я цитирую сейчас заметку в одной из российских газет, быстренько выпустил часы для левшей под названием «Кремлевские» с заводным колесиком слева, а не справа, как у обычных. Первый экземпляр был отправлен лично Путину, а остальные были раскуплены чиновниками, чтобы не отстать от жизни. Теперь, заключала газета, в Кремле все носят левые часы «Восток» на правой руке. Что ж, давно уже сказано, по моде и мышь в комоде. А главное, за эту модную экстравагантность теперь не наказывают. Все-таки «Восток» — это не Патек Филипп за $15000. Вернемся, однако, к тем временам, когда за модное самовольство наказывали. Снова несколько документов, чтобы дать слушателям вдохнуть аромат забот представителей власти о внешнем облике поднадзорного населения и его нравственном облике, скрытом под ненормативным фасоном одежды. Из донесения секретного агента в третье отделение, 1858 год.
Все благомыслящие люди и почтенные отцы семейств того мнения, что теперь, после двух последних лет, здешних университетских студентов по поведению и одежде противопрежнего решительно узнать нельзя. На примере нынешнего лета, видя студента в белой фуражке, совершенно расстегнутом, впрочем, форменном, как будто в насмешку, сюртуке, в цветном галстуке, в огромной длинной жилетке, в пестрых брюках и серых ботинках, а вместо шпаги с хлыстиком или тросточкой в руке, можно было скорее подумать, что в этом маскарадном платье видишь перед собой английского фермера, нежели студента императорского Санкт-Петербургского университета. Если, говорят, уже раз сделано для них такое непростительное ослабление в надзоре за одеждой, так теперь нечего и взыскивать за поведение, ибо одно влечет за собою и другое. Связывают это с новым попечителем. В других учебных заведениях Питера этого нет.
Вновь обращаюсь к историку Александру Куприянову, любезно предоставившему нам эти документы. Александр Иванович, вот вы рассказывали о случае капитана-лейтенанта Кадьяна, самовольно нарядившегося в простонародное платье и нарушившего тем самым предписание начальства. Скажите, его наказали за это? Что с ним было?
В известном смысле, да. Во-первых, в ходе следствия он вынужден был отсидеть несколько месяцев под стражей. Во-вторых, о нем стало доложено государю-императору, который повелел выбрить Касьяну бороду и взять с него подписку, дабы он впредь неблагопристойности не совершал.
Мода обычно определяется как нечто непродолжительное, непрочное, быстро переходящее, поверхностное и внешнее. Но должен заметить, что для некоторых поколений россиян она оказалась фактором куда более существенным. Я говорю сейчас о тех, кто вырос на понятии «стиляга». В стилягах написано и сказано немало. И самими бывшими уже стилягами, и теми, кто с ними боролся. Если отбросить эмоциональные, бранные и восторженные эпитеты этих внешне противоречивых и по преимуществу оценочных суждений, можно найти в них общий знаменатель. И обличители стиляжничества, и апологеты стиля справедливо рассматривали это явление как симптом вестернизации СССР. Первые стиляги появились еще в конце 40-х. В начале 50-х они стали предметом достаточно широкого общественного обсуждения и осуждения, инспирированного властью.
Трудно себе представить что-нибудь более уродливое, чем жизнь молодых людей, которых называют стилягами. Стилягу вы узнаете по особому стилю в разговорах, в манерах, по кричащему костюму, нагловатому взгляду. При встрече с вами стиляга изящным жестом поправит ослепительно пестрый галстук и как бы невзначай щегольнет оригинальным перстнем. Чтобы окончательно ошеломить вас, он из коробки от заграничных сигарет вытащит самую обыкновенную сигарету «Дукат» и, доверительно склонив к вам голову с набиолиненными волосами, солидно произнесет «Потрясная вещь». Стиляги-девушки носят платье до неприличия, обтягивающие фигуру. Юбка с разрезом, на губах яркая краска. Летом на ногах римские сандалеты. Прически во вкусе модных иностранных киноактрис.
Сейчас читать все это, особенно про платье, обтягивающую фигуру, юбки с разрезом, иностранные прически, смешно. Да и к стилягам пишущие относятся иначе. Говорят, что стиляги выражали протест господствовавшему, навязывавшемуся скудной жизнью и аскетической идеологией стилю серой одежды, незаметного, скромного поведения, схожести с окружающими. А социолог Леонид Ионин утверждает даже, что, я цитирую, «их роль, можно сказать, была ролью декабристов своего времени». «Декабристы, — говорил вождь пролетариата, — разбудили Герцена, Герцен разбудил кого-то еще, и дело дошло до Октябрьской революции. Так и стиляги. Они начали будить общество. Их стиль был вызовом советской серости, а вместе с тем всей советской жизни и идеологии». Стиляг можно назвать первыми диссидентами. Их стиль – это попытка революции снизу, причем попытка не политической революции, а революции стиля. Вот, завершив эту цитату из социолога Ионина, я хочу спросить у историка Александра Куприянова. Александр Иванович, а что для вас стиляги?
Для меня стиляги – это прежде всего люди, которые пытались вырваться из серой, унифицированной советской действительности. Действительно, в известном смысле они были первыми послевоенными диссидентами. Их оппозиционность проявлялась не в идеологической или политической сфере, она проявлялась лишь в быту. Но учитывая стремление советского государства к тотальному контролю над жизнью подданных, стиляжничество, отвергая официальный канон, было проявлением нонконформизма. Стиляги всем своим видом разрушали один из мифов советского общества. Миф о его монолитном единстве.
Из воспоминаний Иосифа Бродского.
Первой оказалась, естественно, прическа. Мы все немедленно стали длинноволосыми. Затем последовали брюки дудочкой. Боже, каких мук, каких ухищрений и красноречия стоило убедить наших мамаш, сестер, теток переделать наши неизменно черные, обвислые послевоенные портки в прямых предшественников тогда еще нам неизвестных джинсов. Мы были непоколебимы, как, впрочем, и наши гонители, учителя, милиция, соседи, которые исключали нас из школы, арестовывали на улицах, высмеивали, давали обидные прозвища. Именно по этой причине мужчины, выросшие в 50-х и 60-х, приходят сегодня в отчаяние, пытаясь купить себе пару брюк. Все это бесформенное, избыточное, мешковатое барахло.
И вот мой завершающий вопрос к историку Александру Куприянову. Регламентация моды, не знаю, безвозвратно ли, сгинула в прошлое. Как исчез там же, нравится нам это или нет, и национальный элемент российской моды. Рюшечки, финтифлюшечки Юдашкина и прочих мастеров отечественного жанра не в счет. Российская мода вписалась в мировые стандарты и тренды и благодаря кино и телевидению распространилась во всероссийском же масштабе. Ее направление теперь задают не начальники, а заграничные кутюрье. И первые лица власти и их наместники выступают лишь в качестве агентов-распространителей этой самой моды, наряду с актерами, телеведущими и моделями из журналов в глянцевых обложках. Итак, конфликт исчерпан. Что дальше?
Вы очень точно расставили те акценты, которые происходят в сегодняшнем обществе. Но я все-таки хочу сказать, что власть, когда перестала интересоваться тем, как одеваются российские граждане, не полностью отказалась от попыток некого влияния в этой сфере. Но это уже неформальное влияние. Не с помощью законов и прямых предписаний, а с помощью притягательности, той самой харизматичности, которой, если нет у правителя, ему эту харизматичность делает свита. Что же касается тех тенденций, о которых вы уже говорили в конце 20-го, в самом начале 21 века, то это, конечно, произошло прежде всего благодаря краху КПСС, руководящей направляющей силы советского общества. В результате мода в картине мира отечественной правящей элиты окончательно приобрела интернациональный характер. И, как вы справедливо отметили, благодаря телевидению новые тенденции одежды стали предметом не только любования, но и подражание жителей самых отдаленных уголков российской провинции. Отказ от регламентации облика подданных, на мой взгляд, одно из несомненных доказательств завершения в России перехода от традиционного к современному обществу. Современная мода демократична. Она представляет каждому индивиду, как никогда прежде, широкую свободу выбора. Вместе с тем, процессы демократизации в России вызвали у немалой части бывших советских граждан потребность в групповой, порой даже клановой самоидентификации с помощью одежды и различных аксессуаров. Малиновые пиджаки, истриженные под ноль затылки, армейская полевая униформа или костюмы от Hugo Boss. В этой социально маркированной одежде эти люди, подобно своим предкам из 19 века, видят опору в меняющемся мире.
Александр Куприянов, участник сегодняшнего выпуска программы «Разница во времени», посвященного моде и власти в России.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Belle Époque» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие востока на запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шинов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. А что, какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».